Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віталь Цыганкоў і Арцём Шрайбман. Тэма нашай гутаркі – заявы Александра Лукашэнкі, зробленая на мінулым тыдні ў Шклове, наконт беларуска-расейскіх адносінаў, ну і перспектываў гэтых адносінаў у святле гэтай заявы. Расія ставіць нас ракам па вуглевадародах. Гэтыя словы прэзідэнта Лукашэнкі ўжо сталі мемам, і, магчыма, іменем, магчыма, лёзунгам новай эпохі ў двухбаковых дачыненнях. Але ці новай? Арцём, вось вы ў сваім канале ў Тэлеграме выказалі думку, што так, што гэта новая эпоха. Як вы напісалі, гэта ўжо не гандаль. Відаць, а што, вайна? Вы там напісалі, што не выключаны і такія крайнія крутыя меры, як выхад з Еўразійскага саюзу, спыненне арэнды расійскіх вайсковых аб'ектаў, адключэнне расійскіх тэлеканалаў. Ну, раней вы, Арцём, неяк спрачаліся з алармістамі, а зараз, так выглядае, самі ў іх падаліся. А чаму?
Ну, это не совсем точно изложение моей позиции. Все же я как и писал, так и пишу, так и, видимо, буду продолжать писать, что алармисты по поводу интеграции, алармисты по поводу процесса вот этого вот рабочих групп, дорожных карт, они не правы в том, что этот процесс может привести нас к какому-то аншлюсу, потому что в самих этих переговорах, сами эти переговоры не могли и не могут, уже, мне кажется, со всей очевидностью, закончится каким-то лишением Беларуси суверенитета. Об этом я, собственно, и писал. О том, что у Беларуси и России углубляется конфликт, тоже моя довольно давняя позиция, и она, собственно, моя базовая позиция, что мы находимся не на пути интеграции, а на пути дезинтеграции. Мы находимся на пути дистанцирования двух стран друг от друга. Те крайние варианты, которые я перечислил, как пока еще, на мой взгляд, далеко не самый вероятный сценарий развития ситуации, они просто по мере погружения в конфликт становятся, скажем так, все более и более осязаемыми. То есть конфликт, мне кажется, сейчас имеет новое качество. Он не может быть лишен простым средним арифметическим между белорусскими хотелками, российскими возможностями, да, или тоже, скажем так, желаниями. Здесь вопрос принципа, вопрос того, будем ли мы существовать на рыночных условиях в отношениях энергетических или нет. И Россия выставила за решение этого вопроса в пользу Беларуси политические условия. Мы были в этой точке риторически 18 лет назад, когда был разговор о мухах и котлетах, но тогда Путин не довел те свои слова до логического завершения. И тогда, так или иначе, в следующие годы, даже десятилетия, стороны к разным компромиссам, которые позволяли Беларуси сохранять свои преференции, приходили. А сейчас я не думаю, что компромисс или тем более уступки России настолько уж возможны, насколько, видимо, считает Италия. Потому что мы видим российскую позицию полтора года, и она выглядит довольно принципиально. И в Беларуси нет рычагов, чтобы эту позицию сменить. И это не означает, что мы выходим на тропу войны. Вполне вероятно, что наиболее вероятным, и, наверное, даже наиболее разумным путем было бы просто признать новый статус-кво для Минска. Просто признать, что мы теперь живем в ситуации пониженных выгод от союзничества и, соответственно, пересматривать какие-то свои там внутренние и внешние стратегии. Я думаю, что, скорее всего, мы вот в эту колею и войдем. Но не могу исключить и другие менее вероятные сценарии.
Віталь, вось вы, пярэчачы прагнозам Арцёма, прыгадалі шматлікія і шматгадовыя катэгарычныя заявы Лукашэнкі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак нафты. Ну вот вы прывялі цытаты, дзе ён яшчэ ў 2002 годзе казаў, што не, мы не можам залежыць ад аднаго пастаўніка, ніяк, это немагчыма, это там наш гонар, значыць, раняет. Это говорилось амаль 20 гадоў таму. І потым можна прыгадаць, што былі пастаўкі даволі сур'ёзныя, 1,5 мільёна тонаў з Венесуэлы, з Азербайджана таксама прыстойныя, але як бы вот эти пастаўкі былі і сплылі. І пра тэрарызм на вышэйшым узроўні гаварылася ў 2004 годзе. І вось што раз здавалася, ну вось цяпер все будзе па-новаму. Дык можа і зараз будзе тое самае. Ну вот як бы так сказаць, а падзея это ўсё, і як бы ўсё вернецца на колы свая.
Ну вось мне так і пасля майго допісу в каментах абвінавачвалі, што я сыходжу з такой практыкі, што так было, значыць так і будзе. Ну, я сказаў, што не абавязкова, я кажу пра канкрэтныя абставіны гэтага канфлікту, пра мэты і намеры бакоў, што ўсё-такі прымушае мяне рабіць выснову, канешне, яна магчыма памылковая, што ўсё-такі няма вялікіх стратэгічных сапраўды адрозненняў ад ранейшых канфліктаў, і бакі на нейкім этапе, магчыма, бліжэйшыя там месяцы неяк знойдуць магчымасць улагодзіць, і, канешне, Расія будзе працягваць памяншаць гэты свой донарскі ўклад, як многія з гэтым спрачаюцца, но тым не менш. Але такога некага радыкальнага разрыву, ты варыянт, які правёў Артём, ён пазначыў, што это, канешне, палітычная фантастыка, но тым не менш, мне здаецца, бліжэйшыя гады ніводзін з гэтых варыянтаў не з'яўляецца дастаткова верагодным. Канешне, вось калі браць канкрэтна гэтую тэму, з якой мы пачалі, пра альтэрнатыўную нафту, то Александр Лукашэнка шмат пра яе казаў, і нават былі ўжо, вы прывялі, гэта было ў 11-10 годзе, калі Беларусь закупляла венесуэльскую нафту, і здавалася б, усё ўжо наладзілася, можна працягваць, але не спынілі, знайшлі больш-менш нармальныя варыянты адносінаў нафтавых з Расіяй і спынілі гэтыя альтэрнатыўныя пастаўкі, і з таго часу не было. І зараз, нават вось вы, Юрый, папярэдняй перадачы «Праскі акцэнт» прывялі даволі цікавы польскі досвід, калі Польша, ну, напэўна, найгоршыя адносіны мае з Расіяй, палітычным сэнсе і в сэнсе нават некім ідэалагічным, але тым не менш на 70% у закупках нафты залежыць менавіта ад Расіі, ад свайго, скажам, самага не вельмі прыемнага гістарычнага і, скажам, геапалітычнага партнёра ці суперніка. І гэта кажа пра тое, што эканамічная выгода тут в дадзеным выпадку вышэй всякіх разных палітычных змаганняў. Так, мне здаецца, і выпадку з нафтай, тое, што пра што кажуць беларускія эксперты, на сёння расійская нафта таннейшая за любую альтэрнатыву. Летась яе кошт складаў 80% ад сусветнага кошту. Сёлета, вот, улічваючы розны ўплыў падатковага маневру, гэта ўжо будзе 83-85%, але ўсё роўна далёка яшчэ ад сусветнай цэны. І ўсё гэта сапраўды можа радыкальна змяніцца ў 2024 годзе паступова. Да 2024, калі Расія завершыць гэты нафтавы падатковы манеўр, і калі мы не ведаем, якой ступені Беларусі удасца ці не атрымаць нейкую кампенсацыю за гэты падатковы манеўр, пакуль не ўдаецца. Вось, але ну на бліжэйшы год-два, вот пакуль далёка яшчэ да завершэння падатковага манеўра, я не стаў бы прагназаваць нейкіх радыкальных такіх палітычна-эканамічных зменаў, і мой прагноз, што бакі ў нейкай ступені дамовяцца, і сапраўды магчыма Расія ўсё-ткі прагнецца, чаму, можа быць, пазней пагаворым.
Артём, якая падстава для вашай высновы? Гэта ўжо не гандаль. Расейцы сапраўды як бы ціснуць за тое, што аддавайце суверэнітэт у абмен на кампенсацыю падатковага манеўру, на зніжэнне экспартнага мыта, вот у мінулым годзе на 5 пунктаў, у 20-м годзе яшчэ на 5. Але там застаецца яшчэ 20. І в этом сэнсе Беларусь гэтыя 20% будзе класці ў кішэню, вось прынамсі сёлета, і цана, та цана, гледзячы па ўсім, за якой там Лукашэнка ругаўся з Путіным 31 студзеня, не дамовіліся, ну так яна ўсё роўна як бы на карысць Беларусі. Цана ўсё роўна ніжэй, чым тая ж, напрыклад, нарвежская. І тады як бы чаму не гандаль? Гэта гандаль. І в гэтым сэнсе застаецца спакуса ўсё ж такі купляць расійскую, а не какую-то іншую. Не?
Я думаю, мы к этому і прыйдём. Я думаю, в итоге будуць пакупаць большинство расійскай нефці. То, что я говорил про нефторг, касалось конкретным словам Лукашенко о закупках альтернативной нефти. Я думаю, что сейчас он закупает эту нефть там, норвежскую, американскую, возможно, еще какую-то. И не для того, чтобы показать у россиянам или попытаться их как-то прогнуть. Потому что, мне кажется, уже очевидно всем сторонам, что Россия под действием таких аргументов не уступает. И она не уступала, и когда была венесуэльская нефть, она не уступает и сейчас. Мне кажется, Лукашенко искренне говорит, что это тест. Это тестовые закупки, которые пригодятся, если не сейчас, потому что сейчас я абсолютно согласен с Виталием, что финансовые, со всеми остальными, кто об этом говорит, что финансовые, это имеет небольшой смысл. Это может пригодиться на потом. А вот чего касался мой конкретный тезис про НИТОРГ. Торг с российскими нефтяными компаниями или с российским правительством за условия конкретных поставок нефти на 2020 год, скорее всего, будет продолжаться, но я не думаю, что Москва здесь уступит. Я не думаю, что, что все те рычаги политические, которые раньше использовал Минск, они сегодня настолько же актуальны, как раньше. А мне кажется, что уже вот та ситуация, когда количество перешло в качество в Москве, я имею в виду некая усталость от бесконечной эксплуатации Минском своего союзничества и статуса союзника и конвертации этого всего в экономические преференции. Я думаю, что вот, по крайней мере, сейчас, если никаким коренным образом не меняются внешние геополитические, если хотите, условия, и линия российской власти по отношению к Беларуси остается той же, то скорее мы будем мириться с тем, что будем покупать российскую нефть дороже, чем в прошлом году, и все это и будет той договоренностью, к которой мы придем. То есть, да, я согласен, что мы в итоге, скорее всего, договоримся, но эта договоренность будет не на наших условиях, и даже, мне кажется, без особых уступок со стороны России, может быть, какими-то абсолютно символическими, чтобы ну, уж слишком не загонять Лукашенко в угол, тем более там накануне парада победы, если он туда доедет.
Артем, ну вы все-таки для нечего перелечили вот эти, так бы мовить, крутые меры, то есть уже зрывание полное из всех заглушек, там, выход из Евразийского экономического союза, как вот зараз, как бы мовить, за это собираются змагаться оппозиционные кандидаты, ну а вы лечите, что может быть и не оппозиционные это сделать. Спынение там аренды войсковых объектов и так далее. А как бы для чего? У межах якога падыходу. Гэта можа быць давядзецца рабіць для таго, каб ўсё ж такі прымусіць расейцаў вярнуць льготы? Ці для таго, щоб, я не ведаю, там, папярэдзіць іхняе ўварванне вайсковае? Ці каб адбіцца ад іх плянаў праглынуць Беларусь? Вот, як бы, это ўсё можна зрабіць, але дзеля чаго? Якой мэтай можна дасягнуць, напрыклад, выхадам з Еўразійскага эканамічнага саюзу ў цяперашняй сітуацыі?
А я не гаварыў пра сённяшнюю сітуацыю, когда гаварыў, апісаў гэты сценарій. Тут, как бы, если мы будзем вкапывацца, вот, суть моего поста, он был о том, что если мы воронка конфликта затягивает в себя новые противоречия, то через несколько лет мы можем прийти к сценарию, когда уже будет гораздо меньше чего терять, когда стороны будут находиться вот в состоянии эскалации уже несколько лет, и к тому времени это будет просто продолжением вот этой вот эмоциональной ответной реакции, когда ты, выложив козырь на стол, просто уже не можешь им не походить, потому что это будет противоречить всей логике эскалации. А зачем Лукашенко выгонял американского посла? Зачем он выгонял шведского посла? Это было оправдано какими-то рациональными аргументами. Он хотел чего-то добиться таким жестом, что Буш отменит свои санкции против Белого Пекина, узнав, что Лукашенко сократил штат посольства. Нет. А здесь то же самое. Когда включается логика конфронтации, когда она поглощает в себя вообще всю атмосферу отношений, все отношения, то мы попадаем в точку, когда стороны делают такие эмоциональные шаги. И Лукашенко уже так или иначе намекнул на вот все пять там, апокалиптических и маловероятных сценариев, я повторюсь, которые я описал. Он так или иначе прокладывает он прокладывает соломку, которая, возможно, ему пригодится в будущем для оправдания этих шагов. К примеру, там Россия обманула нас по газу, и поэтому она не выполняет свои условия по покупке Белтрансгаза, и поэтому мы имеем там моральное право потребовать его назад, например. Но это, разумеется, все не шаги на ближайшую перспективу, и они не будут уже в формате торга за лишние $10 скидки на нефть. Это будет ситуация абсолютно других отношений между Россией и Беларусью, в которой мы не должны попасть, мы не обязательно туда попадем, но мне кажется, что при сегодняшней динамике конфликта и при сегодняшней непримиримости позиций сторон вот этот, ну, радикально такой апокалиптичный сценарий, он становится потихонечку, ну, что называется, из разряда абсолютно невероятных, он попадает, ну, для меня, по крайней мере, в разряд маловероятных, но это уже не нулевая вероятность. Я думаю, что Беларусь и Россия стали на путь деградации отношений, глубина которой может быть разная. Но Лукашенко эмоциональный человек, и до сих пор мои упования на то, что стороны рационально придут к компромиссу, они, ну, не всегда сбывались. Они не сбылись в декабре, когда я предсказывал, что они подпишут дорожные карты, хотя бы просто, чтобы пройти эту годовщину юбилейную без скандала. Не подписали. Они не сбылись, когда я предсказывал и для себя, и публично, что стороны урегулируют, например, газовый конфликт, потому что он во взаимном интересе его урегулировать. Не подписали. Стороны пока не устают нас удивлять тем, как они действуют не в логике компромисса, а в логике конфронтации. И поэтому я не могу исключать максимально конфронтационный сценарий. Повторяю, что не считаю его хоть сколько-нибудь сегодня топовым по вероятности.
Виталь, а как вы глядите на прогноз таких мер, и причем вот в той интерпретации, якую дал Артем? Это робить не для того, как, я не ведаю, российцы пошли на соступки, как российцы отвязались со своими интеграционными дурацкими пропановами. До речи, цікаво, так до гэтуль же и не сказано, что нам лепш консервативный вариант. Интеграция как бы протягивается. Так вот, что он зробить это не для того, а вот как бы по понятиях, что называется, что треба ответку кинуть. И вот в порядке кидания ответки, так сказать, вот, а можем и забрать Белтрансгаз.
Ну, вот, Артем, в принципе, сам, коли выкористовывать его ж слово, подстелил соломку, как Лукашенко себе, Артем себе, сказавши, что, справды, верогодность этого варианта вельми малая и вамерная, то есть не нулевый процент, а некий минимальный процент, и тут только можно погодиться. Хочу только дать реплику на конт логики конфронтации. Логика конфронтации, якая часто працует у Александра Лукашенко, может быть, мы и перебольшим, но ладно, это справа психологичная, не приводит до того, что он робит некие самогубчие кроки. Вот то же выгнание шведского, а на вот американского посла не приводило до некого катастрофичного уменьшения, скажем, белорусского добробыту и вогули ничем не погрожала владе Александра Лукашенко и социально-экономичному становищу Беларуси. Все эти кроки, которые мы обмерковываем в дочинении до России на сегодняшний момент, особливо, когда их робить достаточно резко, а не тягом 5-10 годов, то и они, соправды, могут привести до, ну, как минимум, погоршения добробыту людей, снижения заработков и так далее, роста социальной напряженности. Все это можно просковску протягнуть до всех этих негативных наступств. И тут можно сказать, чему, ну, скажем, есть некое вот такое меркование, может быть, не еду, с какого там года, месяца можно отличивать, что Беларусь уже подошла до России с некой конфронтационной, скажем, манерой, и идея это, и это развивается, но, соправды, не раз было, и оно потом раз не развивалось, а спынялось, и снова вертались до больше-меньше таких нормальных, во всяком разе, геополитично и экономично дружелюбных отношений. Сдавалось, 10-й год, когда их росные батьки, все, зараз и коли либерализация относительно с Заходом, зараз поднять те артикулы, какие тогда писали публицисты и аналитики, и можно, соправды, зразуметь, что вот все, Беларусь разворачивается, Россия уже сама, Беларусь не воспринимая ни Лукашенко особисто, ни Беларусь, как такого нахлебника, и все изменится. Ничего не изменилось, все пошло только в инший бок. Я могу только сказать, например, еще несколько годов тому Александр Лукашенко заявил, что белорусский товарооборот повинен быть поделен на три ровные частки. Треть на Россию, треть на Евразвяз и треть на остальные страны. При этом это не просто была заява, это, коли не помиляюсь, было навод неким официальным документом, сдается, не декрет, а директива, он назывался, этот документ, это было затвержено. Что мы маем? Что товароворот по выниках 18 года, больше свежих данных нема, он с Россией склал 49%, то бок 34, 38% экспорта, і 59% імпорту. Всього 49%, тобто амаль половина. І саме цікаве, що ця лічба не міняється. Вона приблизно, вона була менша у 12-13 роках. Вона ніколи не була менше 40%, але вона була там 43, 45, 47. Тобто 10 років назад, там, ну, 8-7 років назад, вона була менша, ніж зараз. Вот. Зараз він там приблизно стає, там год туди 1-2%. Сенс моєї цієї тиради у тим, що немає ніякого зменшення економічної залежності від Росії, не глядячи на те, що про це кажуть доволі довго. Про це можна було б робити достатково спокійними темпами, там, але, наоборот, ми маємо ще більшу залежність від білоруської економіки, від російської, в всякому разі не меншу. Як на фоні цих от лічб радикально ніяким чином вступати, ну, в ніякі такі економічні війни з Росією, я не зовсім уявляю.
Я теж не вважаю, що ми стали в останні роки якось слишком уж менше економічно залежні від Росії. Однако я бы не стал вот уповать при измерении этой зависимости на цифры торговли, потому что наш импорт из России в основном, ну, это не всегда. А наш экспорт в Евросоюз, например, по-моему, на 40%, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, на существенную долю это нефтепродукты. Если, например, мы перестаем покупать в России, ну, покупаем в России там, через 5 лет из-за подорожания цен на нефть, на 70% меньше нефти и продаем меньше нефтепродуктов в Евросоюз. У нас по факту на выходе будет плюс-минус такие же доли торговли, что с Россией, что с Евросоюзом, потому что мы получили меньше на входе и дали меньше на выходе. Но ситуация, когда мы практически не перерабатываем российской нефти, она все-таки по экономической зависимости отличается от того, когда мы целиком и в нашем экспорте и импорте зависим от этого товара. Поэтому тут цифры, они могут быть чуточку обманчивы. Все-таки если в результате этого конфликта белорусская экономика и белорусской экономики доля нефтепереработки, а если там еще в результате запуска АЭС доля и выработки электроэнергии будет меньше зависеть от российских углеводородов, то это довольно существенное изменение, скажем так, правил игры.
Ну, я бы еще додав, что вот теперешний уровень, ну, доли России в гандлевом обороте, он на самом речь не самый высокий. Самый высокий – это был конец 90-х, початок нулевых.
Да, другая половина
90-х. Початок нулевых, да. У-у-у. Вот тогда было за 60.
Было, да.
Ну, зараз вот 49, минулым годе там 47. То есть, зараз все-таки поменее, было еще, так сказать, больше. Але вот я все-таки вертаюсь до той темы, как бы такой больше короткой. Терміновий, это президентские выборы. Про это давно, в принципе, говорилося, что, а вот, может быть, русские погуляют, может, поспробуют 2010 год изнову разыграть, может быть, больше выразную какую-то фигуру знойдут. Вот и вы, Артем, про это написали в этом своем, так бы мовить, алармичном прогнозе. Виталь, а яны могут как-то, ну, поспробовать влезти, так бы мовить, хотя бы соли на хвост насыпать. А может и не только соли, а может и соправды, вот як там какая-нибудь бульба престолов, так уже все, уже с Лукашенком, так бы мовить, его поховало.
Ну, тут моя позиция в певному сенсі незмінна, і, ну, просто тому, що нема поки ніяких нових тенденцій, фактів, каб можна було змінити. Я лічу, що Росія може справді, як ви кажете, сипати Лукашенку солі на хвост, мається на увазі, створати йому ніякі психологічні і, може би, навіть в певному сенсі і політичні проблеми, пощипувати його, покусувати, але радикально на сьогодні, на момент запису нашої передачі, вона не збирається, скажімо так, здымать Лукашенко, не збирається працювати на то, каб не Лукашенко став президентом Білорусі по многих причинах. По-перше, вона розуміє, можливо, що не зовсім і що-небудь може тут зробити, навіть коли раптом буде прикладати всі намагання, все одно вельми велика вірогодність, що нічого не отримається. Другий мотив, просто навіть коли раптом уявить, що все-таки може нешто отриматися, то, скажімо, вірогодний хаос, який може наступити у випадку обрання не Лукашенки, а когось іншого, він може перевищати, скажімо, логічні, раціональні ризики, в тим ліку для Росії, чим ситуація зараз. Все-таки Олександр Лукашенко на гэтий момент при всім своїм змаганні з Москвою залишається з відомих, широковідомих, самим проросійським політиком і все в Білорусі. І все робить, каб менавіта так і було. І коли, наприклад, ну, Росія поспробує на гэтих виборах ну, вилучить ніяким чином свого проросійського кандидата, якого так будуть називати по тих чи інших причинах, там преса і аналітики, то, звісно, цього кандидата або, ну, менше вірогодність посадять, або більше вірогодність просто не зареєструють ніякого реального проросійського кандидата, а не поставленого адміністрацією президентом Білорусі ніякої такої фігури для виду. Реального проросійського кандидата, звісно, на виборах Білорусі не буде.
Артем, і ваш прогноз, з уліком, до речі, і ваших попередніх тлумаченняў, що тут система така в Беларусі моцная, там і пропаганда, і не пропустять, і спынять. І з уліком ще одного факту цікавого, я думаю, ви звернули увагу, недавнія дадзеныя ВЦИОМ, і тут цікаво, що ВЦИОМ, бо ми ведаем, що такое ВЦИОМ, що Лукашенко самы популярны замежны палітык у Росії. І от з одного боку, якби система, яка створена в Білорусі, а з другого боку, от така любов, так би мовити, російців, хай собі, як до заміжника, будуть вони гулятися в цю гульню по-серйозному?
Не думаю, потому что слишком мало времени осталось до выборов, чтобы наши отношения испортились настолько, что Россия бы всерьез задумалась о смене, о попытках сменить Лукашенко. Я абсолютно согласен со всем, что сказал Виталий. В принципе, я и сам эти аргументы излагал много раз, что у России нет серьезной политической какой-то инфраструктуры внутри Беларуси, чтобы это все осуществить. Россия не может спасти от... вернее, скажем так, избежать регулярного такого революционных ситуаций в Абхазии, в своем абсолютно контролируемом анклаве. Кремль далеко не всегда выигрывает региональные выборы у себя на окраинах. Что тут говорить про другую авторитарную страну? То есть не надо переоценивать способности России влиять в принципе, когда у тебя нет инструментария делать всерьез ставку на какие-то политические манипуляции внутри авторитарной страны, но это надо быть немножечко абсолютно авантюрным с человеком или, я не знаю, центром принятия решений, чтобы в такое ввязываться. Но это все никак не отменяет того, что почти наверняка Кремль будет пытаться нервировать Лукашенко на этих выборах. И здесь могут быть абсолютно разные ходы. Они не обязательно должны быть в формате крестных батек, хотя и этого нельзя исключить, вот именно наездов по федеральному российскому телевидению. Но это могут быть почти наверняка задействование Телеграма, который сегодня стал основным таким информационным оружием. Это почти наверняка будет распространение новых каких-то слухов, каких-то политических... не знаю, фейков про то, что там то у Лукашенко здоровье хромает, то там еще какой-нибудь сговор внутри власти пророссийский или прозападный или что-нибудь такое. То есть, ну, будут пытаться раскачивать медийную вот эту вот медийный фон. Это почти наверняка. Плюс можно, я вполне могу себе представить какие-то новые витки эскалации других конфликтов белорусско-российских перед выборами. Потому что, если вспомнить 15-й год, то прямо перед выборами появилась тема авиабазы за несколько месяцев. Тоже, я уверен, не случайно было выбрано это время. В 2010 году, как бы мы все помним, что было прямо перед выборами. То есть Россия пользуется периодом, который воспринимает как некую такую нервозно уязвимую часть политического цикла в Беларуси. Это вот выборный период Лукашенко. И пытается его, ну, выводить из равновесия, что такими жестами. И учитывая, что у нас сейчас в России... довольно прохладные отношения и, ну, вообще-то, раньше бы мы, наверное, это назвали нефтяной войной, но сейчас она вроде бы проходит без каких-то слишком уж резких жестов, но тем не менее такая ситуация, она располагает как раз-таки к такому вот насыпанию соли на хвост.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Артем Шрайбман и Виталь Цыганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віталь Цыганкоў і Арцём Шрайбман. Тема нашай гутаркі – заявы Александра Лукашэнкі, зробленая на мінулым тыдні ў Шклове, наконт беларуска-расейскіх адносінаў, ну і перспектываў гэтых адносінаў у святле гэтай заявы. Расія ставіць нас ракам па углеводародах. Гэтыя словы прэзідэнта Лукашэнкі ўжо сталі мемам і, магчыма, іменем, магчыма, лёзунгам новай эпохі ў двухбаковых дачыненнях. Але ці новай? Артём, вось вы ў сваім канале ў Тэлеграме выказалі думку, што так, што гэта новая эпоха. Як вы напісалі, гэта ўжо не гандаль. Відаць, а што, вайна? Вы там напісалі, што не выключаны і такія крайнія крутыя меры, як выхад з Еўразійскага саюзу, спыненне арэнды расійскіх вайсковых аб'ектаў, адключэнне расійскіх тэлеканалаў. Ну, раней вы, Артём, неяк спрачаліся з алармістамі, а зараз, так выглядае, самі ў іх падаліся. А чаму?
Ну, это не совсем точно выражение моей позиции, все же я как и писал, так и пишу, так и, видимо, буду продолжать писать, что алармисты по поводу интеграции, алармисты по поводу процесса вот этого вот рабочих групп, дорожных карт, они не правы в том, что этот процесс может привести нас к какому-то аншлюсу, потому что в самих этих переговорах не могли и не могут, уже, мне кажется, со всей очевидностью, закончится каким-то лишением Беларуси суверенитета. Об этом я, собственно, и писал. О том, что у Беларуси и России углубляется конфликт, тоже моя довольно давняя позиция, и она, собственно, моя базовая позиция, что мы находимся не на пути интеграции, а на пути дезинтеграции. Мы находимся на пути дистанцирования двух стран друг от друга. Те крайние варианты, которые я перечислил, как пока еще, на мой взгляд, далеко не самый вероятный сценарий развития ситуации, они просто по мере погружения в конфликт становятся, скажем так, все более и более осязаемыми. То есть конфликт, мне кажется, сейчас имеет новое качество. Он не может быть лишен простым средним арифметическим между белорусскими хотелками, российскими возможностями, да, или тоже, скажем так, желаниями. Здесь вопрос принципа, вопрос того, будем ли мы существовать на рыночных условиях в отношениях энергетических или нет. И Россия выставила за решение этого вопроса в пользу Беларуси политические условия. Мы были в этой точке риторически 18 лет назад, когда был разговор о мухах и котлетах, но тогда Путин не довел те свои слова до логического завершения. И тогда, так или иначе, в следующие годы, даже десятилетия, стороны к разным компромиссам, которые позволяли Беларуси сохранять свои преференции, приходили. А сейчас я не думаю, что компромисс или тем более уступки России настолько уж возможны, насколько, видимо, считает Италия. Потому что мы видим российскую позицию полтора года, и она выглядит довольно принципиально. И в Беларуси нет рычагов, чтобы эту позицию сменить. И это не означает, что мы выходим на тропу войны. Вполне вероятно, что наиболее вероятным и, наверное, даже наиболее разумным путем было бы просто признать новый статус-кво для Минска. Просто признать, что мы теперь живем в ситуации пониженных выгод от союзничества и, соответственно, пересматривать какие-то свои там внутренние и внешние стратегии. Я думаю, что, скорее всего, мы вот в эту колею и войдем. Но не могу исключить и другие менее вероятные сценарии.
Віталь, вось вы, пярэчачы прагнозам Арцёма, прыгадалі шматлікія і шматгадовыя катэгарычныя заявы Лукашэнкі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак нафты. Ну вот вы прывялі цытаты, дзе ён яшчэ ў 2002 годзе казаў, што не, мы не можам залежыць ад аднаго пастаўніка, ніяк, это немагчыма, это там наш гонар, значыць, раняет. Это говорилось амаль 20 годов тому. И потом можно пригадать, что были поставки довольно серьезные, 1,5 миллиона тонн из Венесуэлы, из Азербайджана так само пристойные, але как бы вот это, эти поставки были и сплыли. И про терроризм на высшем уровне говорилось в 2004 году. И вот что раз сдавалось, ну вот теперь все будет по-новому. Так может и зараз будет то же самое. Ну вот как бы так сказать, а падзея это все, и как бы все вернется на колы своя.
Ну, вот меня так и после моего дописа в комментах обвинувачивали, что я сыхожу в такой практике, что так было, значит, так и будет. Ну, я сказал, что не обовязково, я кажу про конкретные обставины этого конфликта, про меты и намеры баков, что все-таки примушает меня робить в основу, конечно, она максимум помылковая, что все-таки нема великих стратегичных соправды отрозненняв от ранейших конфликтов, и баки на неком этапе, максимум в ближайшие там месяцы, неяк знайдут максимость улагодить, и, конечно, Россия будет протягивать, поменьшать этот свой донорский вклад, как многие с этим спрашиваются, но тем не меньше. Але такого некого радикального разрыва, ты вариант, який провел Артем, и он позначил, что это, конечно, политичная фантастика, но тем не меньше, мне сдается, ближайшие годы ни один из этих вариантов не является достаточно вероятным. Конечно, когда брать конкретно эту тему, за которую мы начали, про альтернативную нафту, то Александр Лукашенко шмат про ее сказал, и навод были уже, вы привели, это было в 2011-2010 году, когда Беларусь закупляла венесуэльскую нафту, и, сдавалось бы, все уже наладилось, и можно протягивать. Але не спынили, значили больше-меньше нормальные варианты относительно нафтовых из России, и спынили эти альтернативные поставки, и с того часу не было. И зараз, навод, вот вы, Юрий, по передней передаче «Пражский акцент» привели довольно интересный польский досвид, когда Польша, ну, напевно, наихудшие отношения мая с Россией в политическом сенсе и в сенсе, навод, неким идеологичным, але это не меньше на 70% в закупках нафты залежит миновито от России, от своего, скажем, самого невельми приемного историчного и, скажем, геополитичного партнера и суперника. И это каже про то, что экономичная выгода тут в данном упадку выше всяких разных политичных змаганий. Так мне сдается и в упадку с нафтой, то, что про что кажут белорусские эксперты, на сегодня российская нафта таннейшая за любую альтернативу. Летось ее кошт складал 80% от сусветного кошту. Сёлета, вот уличивающий розный уплыв податкового маневру, это уже будет 83-85%, але все равно далеко еще от сусветной цены. И все это, соправды, может радикально измениться в 2024 году, поступово. До 2024, когда Россия завершит этот нафтовый податковый маневр, и когда мы не ведаем, в какой ступени Беларуси удастся или не отримать некую компенсацию за этот податковый маневр, покуль не удается. Вот. Але, ну, на ближайшие год-два, вот, покуль далеко еще до завершения податкового маневра, я не стал бы прогнозовать неких радикальных таких политично-экономичных изменов, и мой прогноз, что баки в некой ступени домовятся, и, соправды, максимум Россия все-таки прогнется, чему, может быть, позднее поговорим.
Артем, какая подстава для вашей высновы? Это уже не гандаль. Россияцы соправды, как бы, тиснуть за то, что отдавайте суверенитет в обмен на компенсацию податкового маневру, на снижение экспортного мыта, вот, в минулом годе на 5 пунктов, в 2020 годе еще на 5. Але там застается еще 20. И в этом сенсе Беларусь эти 20% будет класть в кишеню, вот, принамсі сёлета. И цена... Та цена, глядячи по всем, за якой там Лукашенко ругался с Путиным 31 студеня, не домовились, ну, так яна все ровно, как бы, на корысть Беларуси. Цена все ровно ниже, чем таеш, например, норвежская. И тады, как бы, чему не гандаль? Ну, это гандаль. И в этом сенсе застается спокуса все-таки куплять российскую, а не какую-то иншую. Не?
Я думаю, мы к этому и придем. Я думаю, в итоге будет покупать большинство российской нефти. То, что я говорил про нефторг, касалось конкретным словам Лукашенко о закупках альтернативной нефти. Я думаю, что сейчас он закупает эту нефть там, норвежскую, американскую, возможно, еще какую-то. И не для того, чтобы показать у россиянам или попытаться их как-то прогнуть. Потому что, мне кажется, уже очевидно всем сторонам, что Россия под действием таких аргументов не уступает. И она не уступала, и когда была венесуэльская нефть, она не уступает и сейчас. Мне кажется, Лукашенко искренне говорит, что это тест. Это тестовые закупки, которые пригодятся, если не сейчас, потому что сейчас я абсолютно согласен с Виталием, что финансовые, со всеми остальными, кто об этом говорит, что финансовые, это имеет небольшой смысл. Это может пригодиться на потом. А вот, вот чего касался мой конкретный тезис про неторг. Торг с российскими нефтяными компаниями или с российским правительством за условия конкретных поставок нефти на 2020 год, скорее всего, будет продолжаться, но я не думаю, что Москва здесь уступит. Я не думаю, что, что все те рычаги политические, которые раньше использовал Минск, они сегодня настолько же актуальны, как раньше. А мне кажется, что уже вот та ситуация, когда количество перешло в качество в Москве, я имею в виду некая усталость от бесконечной эксплуатации Минском своего союзничества и статуса союзника и конвертации этого всего в экономические преференции. Я думаю, что вот, по крайней мере, сейчас, если каким-то коренным образом не меняются внешние геополитические, если хотите, условия, и линия российской власти по отношению к Беларуси остается той же, то скорее мы будем мириться с тем, что будем покупать российскую нефть дороже, чем в прошлом году, и все это и будет той договоренностью, к которой мы придем. То есть, да, я согласен, что мы в итоге, скорее всего, договоримся, но эта договоренность будет не на наших условиях, и даже, мне кажется, без особых уступок со стороны России, может быть, какими-то абсолютно символическими, чтобы ну, уж слишком не загонять Лукашенко в угол, тем более там накануне парада победы, если он туда доедет.
Артем, ну вы все-таки для нечего перелечили вот эти, так бы мовить, крутые меры, то есть уже взрывание полное у всех заглушек, там, выход из Евразийского экономичного союза, как вот зараз, как бы мовить, за это собираются змагаться оппозиционные кандидаты, ну а вы лечите, что может быть и не оппозиционные это сделать. Спынение там аренды войсковых объектов и так далее. А как бы для чего? У межах якога падыходу. Гэта можа быць давядзецца рабіць для таго, каб усё ж такі прымусіць расейцаў вярнуць льготы? Ці для таго, щоб, я не ведаю, там, папярэдзіць іхняе ўварванне вайсковае? Ці каб адбіцца ад іх плянаў праглынуць Беларусь? Вот, як бы, это ўсё можна зрабіць, але дзеля чаго? Якой мэтай можна дасягнуць, напрыклад, выхадам з Еўразійскага эканамічнага саюзу ў цяперашняй сітуацыі?
А я не гаварыў пра сённяшнюю сітуацыю, когда гаварыў, апісаў гэты сцэнарый. Тут, как бы, если мы будзем вкапывацца, вот, суть моего поста, он был о том, что если мы воронка конфликта затягивает в себя новые противоречия, то через несколько лет мы можем прийти к сценарию, когда уже будет гораздо меньше чего терять, когда стороны будут находиться вот в состоянии эскалации уже несколько лет, и к тому времени это будет просто продолжением вот этой вот эмоциональной ответной реакции, когда ты, выложив козырь на стол, просто уже не можешь им не походить, потому что это будет противоречить всей логике эскалации. А зачем Лукашенко выгонял американского посла? Зачем он выгонял шведского посла? Это было оправдано какими-то рациональными аргументами. Он хотел чего-то добиться таким жестом, что Буш отменит свои санкции против Белого Пекина, узнав, что Лукашенко сократил штат посольства. Нет. А здесь то же самое. Когда включается логика конфронтации, когда она поглощает в себя вообще всю атмосферу отношений, все отношения, то мы попадаем в точку, когда стороны делают такие эмоциональные шаги. И Лукашенко уже так или иначе намекнул на вот все пять там, апокалиптических и маловероятных сценариев, я повторюсь, которые я описал. Он так или иначе прокладывает он прокладывает соломку, которая, возможно, ему пригодится в будущем для оправдания этих шагов. К примеру, там Россия обманула нас по газу, и поэтому она не выполняет свои условия по покупке Белтрансгаза, и поэтому мы имеем там моральное право потребовать его назад, например. Но это, разумеется, все не шаги на ближайшую перспективу, и они не будут уже в формате торга за лишние $10 скидки на нефть. Это будет ситуация абсолютно других отношений между Россией и Беларусью, в которой мы не должны попасть, мы не обязательно туда попадем, но мне кажется, что при сегодняшней динамике конфликта и при сегодняшней непримиримости позиций сторон вот этот радикально такой апокалиптичный сценарий, он становится потихонечку, из разряда абсолютно невероятных, он попадает, для меня, по крайней мере, в разряд маловероятных. Но это уже не нулевая вероятность. Я думаю, что Беларусь и Россия стали на путь деградации отношений, глубина которой может быть разная. Но Лукашенко эмоциональный человек, и до сих пор мои упования на то, что стороны рационально придут к компромиссу, они не всегда сбывались. Они не сбылись в декабре, когда я предсказывал, что они подпишут дорожные карты, хотя бы просто, чтобы пройти эту годовщину юбилейную без скандала. Не подписали. Они не сбылись, когда я предсказывал и для себя, и публично, что стороны урегулируют, например, газовый конфликт, потому что он во взаимном интересе его урегулировать. Не подписали. Стороны пока не устают нас удивлять тем, как они действуют не в логике компромисса, а в логике конфронтации. И поэтому я не могу исключать максимально конфронтационный сценарий. Повторяю, что не считаю его хоть сколько-нибудь сегодня топовым по вероятности.
Виталь, а как вы глядите на прогноз таких мер, и причем вот в той интерпретации, якую дал Артем? Гэта рабіць не для того, как, я не ведаю, расейцы пошли на заступки, как расейцы отвязались со своими интеграционными дурацкими пропановами. До речи, цікаво, так дагэтуль же и не сказано, что нам лепш консервативный вариант. Интеграция как бы протягивается. Так вот, что ён зробіць гэта не для того, а вот как бы по понятиях, что называется, что треба ответку кинуть. И вот порядки кидания ответки, так сказать, вот, а можем и забрать Белтрансгаз.
Артем, в принципе, сам, коли выкрестовывать его ж слова, подстелил соломку, как Лукашенко себе, Артем себе, сказавши, что справды верогодность гэтага варианту вельми малая и вамерная, то есть не нулевы процент, а некий минимальный процент, и тут только можно погодиться. Хочу только дать реплику на конт логики конфронтации. Логика конфронтации, якая часто працует у Александра Лукашенко, может быть, мы и перебольшим, но ладно, это справа психологичная, не приводит до того, что он робит некие самогубчие кроки. Вот то же выгнание шведского, и навод американского посла не приводило до некого катастрофичного уменьшения, скажем, белорусского добробыту и вогули ничем не погрожала владе Александра Лукашенко и социально-экономичному становищу Беларуси. Все эти кроки, которые мы обмерковываем в дочинении до России на сегодняшний момент, особливо, когда их робить достатково резко, а не тягом 5-10 годов, то и они, соправды, могут привести до, как минимум, погоршения добробыту людей, снижения заработков и так далее, роста социальной напряженности. Все это можно про скоску протягнуть до всех этих негативных наступств. И тут можно сказать, чему есть некое вот такое меркование, может быть, не еду, с якого там года, месяца можно отличивать, что Беларусь уже подошла до России с некой конфронтационной, манерой, и идея эта, и это развивается, но, соправды, не раз было, и оно потом раз не развивалось, а спынялось, и снова вертались до больше-меньше таких нормальных, во всяком разе, геополитично и экономично дружелюбных отношений. Сдавалось, 10-й год, когда хростные батьки, все, зараз и коли либерализация относительно с Заходом, зараз поднять те артикулы, какие тогда писали публицисты и аналитики, и можно, соправды, зразуметь, что вот все, Беларусь разворачивается, Россия уже сама, Беларусь не воспринимая ни Лукашенко особисто, ни Беларусь, как такого нахлебника, и все изменится. Ничего не изменилось, все пошло только в инший бок. Я могу только сказать, например, еще несколько годов тому Александр Лукашенко заявил, что белорусский товарооборот повинен быть поделен на три ровные частки. Треть на Россию, треть на Евразвяз и треть на остальные краины. При этом это не просто была заява, это, коли не помиляюсь, было навод неким официальным документом, сдается, не декрет, а директива, он назывался, этот документ, это было затвержено. Что мы маем? Что товароворот по выниках 18 года, больше свежих данных нема, он с Россией склал 49%, то бок 34, 38% экспорта и 59% импорта. Всего 49%, то есть амаль полова. И самое цікавое, что эта лічба не меняется. Она была меньше у 12-13 годах. Она никогда не была меньше 40%, но она была там 43, 45, 47. То бок 10 годов назад, там, ну, 8-7 годов назад, она была меньше, чем зараз. Вот. Зараз он там приблизно стоит, там год туды 1-2%. Сенс моей этой рады в том, что нема никакого уменьшения экономической зависимости от России, не влияющей на то, что про это кажется довольно долго. Про это можно было бы робить достатково спокойными темпами там. Але, наоборот, мы маем еще большую залежность от белорусской экономики, от российской, в всяком разе не меньшую. Як на фоне этих вот лишбу радикально неким чином вступать, ну, в некие такие экономичные войны с Россией, я не совсем уявляю.
Я тоже не считаю, что мы стали в последние годы как-то слишком уж менее экономически зависимы от России. Однако я бы не стал вот уповать при измерении этой зависимости на цифры торговли, потому что наш импорт из России в основном, ну, это не всегда. А наш экспорт в Евросоюз, например, по-моему, на 40%, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, на существенную долю это нефтепродукты. Если, например, мы перестаем покупать в России, ну, покупаем в России там, через 5 лет из-за подорожания цен на нефть, на 70% меньше нефти и продаем меньше нефтепродуктов в Евросоюз. У нас по факту на выходе будет плюс-минус такие же доли торговли, что с Россией, что с Евросоюзом, потому что мы получили меньше на входе и дали меньше на выходе. Но ситуация, когда мы практически не перерабатываем российской нефти, она все-таки по экономической зависимости отличается от того, когда мы целиком в нашем экспорте и импорте зависим от этого товара. Поэтому тут цифры, они могут быть чуточку обманчивы. Все-таки если в результате этого конфликта белорусская экономика и белорусской экономики доля нефтепереработки, а если там еще в результате запуска АЭС доля и выработки электроэнергии будет меньше зависеть от российских углеводородов, то это довольно существенное изменение, скажем так, правил игры.
Ну, я бы еще додал, что вот теперешний уровень, ну, доли России в гандлевом обороте, он, на самом речь, не самый высокий. Самый высокий – это был конец 90-х, початок нулевых.
Да,
нулевых.
90-х,
початок так. Нулевых, да. Угу. Вот тогда было за 60.
Было, да.
Ну, зараз вот 49, минулым годе там 47. То есть, зараз все-таки поменьше, было еще, так сказать, больше. Але вот я все-таки вертаюсь до той темы, как бы такой больше короткий. Терміновий, это президентские выборы. Про это давно, в принципе, говорилось, что, а вот, может быть, русские погуляют, может, попробуют 2010 год изнову разыграть, может быть, больше выразную какую-то фигуру знойдут. Вот и вы, Артем, про это написали в этом своем, так бы мовить, алармичном прогнозе. Виталь, а яны могут как-то, ну, поспробовать влезти, так бы мовить, хотя бы соли на хвост насыпать. А может, и не только соли, а может, и соправды, вот як там какая-нибудь бульба престола, так уже все, уже с Лукашенком, так бы мовить, его поховало.
Ну, тут моя позиция в полном смысле неизменная, ну, просто тому, что нема покуль никаких новых тенденций, фактов, как бы можно было изменить. Я лечу, что Россия может, соправды, как вы кажете, сыпать Лукашенко соли на хвост, мается на увазе, створать ему некие психологичные и, может быть, навод, в полном смысле, и политичные проблемы, пощипывать его, покусывать, але радикально на сегодня, на момент записи нашей передачи, она не собирается, скажем так, здымать Лукашенко, не собирается працевать на то, как не Лукашенко стал президентом Беларуси по многих причинах. По-перше, она разумея, махчима, что не зусим и что-нибудь может тут зарабить, навод, коли раб там будет прикладать все намагания, все равно вельми великая вероятность, что ничего не отрымается. Другий мотив, просто навод, коли раб там уявить, что все-таки может нечто отрыматься, то, скажем, вероятный хаос, который может наступить у выпадку обрання не Лукашенко, а когось іншого, ён може перевышать, скажем, логічні, раціональні ризики, в тим ліку для Росії, чим ситуація зараз. Все-таки Олександр Лукашенко на гэтий момент при всім своїм змаганні з Москвою застається з відомих, широковідомих, самим проросійським політиком і все в Білорусі. І все робить, як мені так і було. І коли, наприклад, ну, Росія поспробує на гэтих виборах ну, вилучить ніяким чином свого проросійського кандидата, якого так будуть називати по тих чи інших причинах, там преса і аналітики, то, звісно, цього кандидата або, ну, менше вірогодність посадять, або більше вірогодність просто не зареєструють ніякого реального проросійського кандидата, а не поставленого адміністрацією президентом Білорусі ніякої такої фігури для виду. Реального проросійського кандидата, звісно, на виборах Білорусі не буде.
Артем, і ваш прогноз, з уліком, до речі, і ваших попередніх тлумаченняв, що тут система така в Білорусі моцна, там і пропаганда, і не пропустять, і спинять. І з уліком ще одного факту цікавого, я думаю, ви звернули увагу, недавні дадені ВЦИОМ, і тут цікаво, що ВЦИОМ, бо ми відаємо, що таке ВЦИОМ, що Лукашенко – самий популярний заміжний політик у Росії. І от з одного боку, якби система, яка створена в Білорусі, а з другого боку, от така любов, так би мовити, російців, хай собі як до заміжника, будуть вони гулятися в цю гульню по-серйозному?
Не думаю, потому что слишком мало времени осталось до выборов, чтобы наши отношения испортились настолько, что Россия бы всерьез задумалась о смене, о попытках сменить Лукашенко. Я абсолютно согласен со всем, что сказал Виталий. В принципе, я и сам эти аргументы излагал много раз, что у России нет серьезной политической какой-то инфраструктуры внутри Беларуси, чтобы это все осуществить. Россия не может спасти от... вернее, скажем так, избежать регулярного такого революционных ситуаций в Абхазии, в своем абсолютно контролируемом анклаве. Кремль далеко не всегда выигрывает региональные выборы у себя на окраинах. Что тут говорить про другую авторитарную страну? То есть не надо переоценивать способности России влиять в принципе, когда у тебя нет инструментария делать всерьез ставку на какие-то политические манипуляции внутри авторитарной страны, но это надо быть немножечко абсолютно авантюрным с человеком или, я не знаю, центром принятия решений, чтобы в такое ввязываться. Но это все никак не отменяет того, что почти наверняка Кремль будет пытаться нервировать Лукашенко на этих выборах. И здесь могут быть абсолютно разные ходы. Они не обязательно должны быть в формате крестных батек, хотя и этого нельзя исключить, вот именно наездов по федеральному российскому телевидению. Но это могут быть почти наверняка задействование Телеграма, который сегодня стал основным таким информационным оружием. Это почти наверняка будет распространение новых каких-то слухов, каких-то политических... не знаю, фейков про то, что там то у Лукашенко здоровье хромает, то там еще какой-нибудь сговор внутри власти, пророссийский или прозападный, или что-нибудь такое. То есть, ну, будут пытаться раскачивать медийную вот эту вот медийный фон. Это почти наверняка. Плюс можно, я вполне могу себе представить какие-то новые витки эскалации других конфликтов белорусско-российских перед выборами. Потому что, если вспомнить 15-й год, то прямо перед выборами появилась тема авиабазы за несколько месяцев. Тоже, я уверен, не случайно было выбрано это время. В 2010 году, как бы мы все помним, что было прямо перед выборами. То есть Лукашенко, Россия пользуется периодом, который воспринимает как некую такую нервозно уязвимую часть политического цикла в Беларуси. Это вот выборный период Лукашенко. И пытается его, ну, выводить из равновесия, что такими жестами. И учитывая, что нас сейчас в России... довольно прохладные отношения и, ну, вообще-то, раньше бы мы, наверное, это назвали не ценой войной, но сейчас она вроде бы проходит без каких-то слишком уж резких жестов, но тем не менее такая ситуация, она располагает как раз-таки к такому вот насыпанию соли на хвост.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Артем Шрайбман и Виталь Цыганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.